Дорогие друзья, добрый душный вечер. Всех приветствую на нашем сегодняшнем открытом уроке «Шкуры успеха победитель», который для нас проводит замечательный человек Анатолий Александрович, который является консультантом-экспертом по теории решения изобретательских задач. Об этом человеке очень много и очень понятно сможет нам рассказать наш дорогой учитель Владимир Викторович, которому я сейчас передаю слово. Владимир Викторович, мы вас слушаем.
Для меня действительно, друзья, большая честь представить вам уже моего друга, по духу товарища, замечательного человека. И я, прежде чем выразить свое уважение, я хочу обратить ваше внимание, дорогие ученики, вот на что. Я лично для себя считаю долгом и обязанностью всю жизнь учиться у умных людей. Это для меня, если хотите, одна из моих задач на этой земле – учиться у умных людей, мудрых людей, осознанных людей. И тот, кто меня знает хорошо и близко, друзья, знает, что мы всегда ищем по всему миру, не только вот где-то в пределах русскоговорящей зоны, ищем мудрейших людей. Мне повезло, я встречался с одним из самых великих людей на земле и учился у них. И, к сожалению, вот стоит правду сказать, в России сегодня, в русскоговорящей зоне, ну, все, Украина, и Белоруссия, и Казахстан, вот русскоговорящее, так скажем, постсоветское пространство, мудрецов остается очень мало. Очень мало. И в основном это старая гвардия. Так получилось, что с Анатолием Александровичем я познакомился через моего друга, через Виталия Сундукова, который у нас тоже преподавал, и не раз преподавал, выдающийся человек. И вы знаете, когда встал вопрос у нас, вот такой, бывают такие моменты, когда бывает дефицит, вот дефицит мудрости, дефицит интеллекта, дефицит каких-то знаний новых, принципиально осознанности. Мы сразу же вспомнили про замечательного мастера, про Анатолия Александровича Гина, и вы знаете, были поражены. У нас очень было тяжелое время. В бизнесе вот так бывает, что вот так весь офис гудит, как муравейник, и работают все круглосуточно. Не с точки зрения, что бизнесу там, бизнес плохо себя чувствует, нет, тут бывают такие пики напряжения. И вот несмотря на этот пик напряжения, мы отключили все телефоны, и в прямом смысле слова, как губка впитывали мудрость. Как губка все впитывали, записывали, я исписал полтолстой тетради. И честно скажу, друзья, вот мне Сундуков Виталий много рассказывал про Анатолия Александровича, но когда вживую общаешься с мастером, когда вживую общаешься с мудрецом, а это с большой буквы человек, это вот с большой буквы. И у него команда, такая, он один из руководителей, основателей компании, которая занимается консультированием, консалтингом, издает книги, из-за него замечательная супруга, и вообще человек с большой буквы во всех отношениях. И нравственности, и интеллекта, и кругозора, и таланта, вот большого-большого таланта. И вот честно сказать, друзья, я могу совершенно серьезно заявить, редкость, вот встреча с такими мастерами, она редкость большая. И когда мы говорим о мастере, для нас мастер – это тот человек, который в своей области добивается высочайших результатов и при этом остается интереснейшей личностью, разносторонней, философом, мыслителем, осознанным мыслителем. И когда мы говорим о Анатолии Александровиче, это уже мой учитель сегодня, наставник мой, нашей команды. Мы действительно очень многое узнали. И уже хороший товарищ, и родной человек по духу, вот так скажем, да, без преувеличений. Это большая удача. Большая-большая удача, что сегодня у вас есть возможность общаться с этим замечательным человеком. Когда я своей супруге, она у меня была в Америке, сказал, что у нас был урок, и мы вот должны были два заниматься дня, но, к сожалению, просто производственная необходимость не позволила, только занимались мне там 8-9 часов нон-стопом. И сказал, что мне Анатолий Александрович подарил книги, а мне Леночка говорит, ты знаешь, я их 3 года назад все прочитала. Я был поражен просто, вот насколько мир тесен. Я встречаю мастера, мудреца, писателя, педагога, методолога большого. А оказывается, моя супруга уже 3 года назад все его книги прочитала. Представляете, вот насколько это интересная встреча. Дорогие друзья, я могу бесконечно восхищаться, выражать свое уважение глубокое, но я уверен абсолютно, что сегодняшний вечер – это вечер Анатолия Александровича, и не буду просто вот эти ценные, бесценные, так скажем, драгоценные, золотые минуточки, секундочки времени отвлекать на себя, мы с вами увидимся, и сегодня встречайте. Под ваши аплодисменты слово предоставляю Анатолию Александровичу Гину.
Да, спасибо. Мы будем говорить о воспитании в ребенке творческой личности. Я начну вот с чего. Приходилось ли вам испытывать одновременно ужас, недоумение и страстное желание понять, в чем дело? Вот такую смесь чувств я испытал, когда прочел в одной книжке фразу, внимание, ребенок имеет право на смерть. Знаете, если бы я был помоложе, я бы открыл книжку какую-то, вот просто снял с полки, такое прочитал, я бы, наверное, сразу же выбросил. Но здесь эта книга была необычная. Это была книга Януша Корчика, известного во всем мире человека, книга «Как любить детей». И, пожалуйста, если кто-то ее никогда не видел, то она на русский язык тоже была переведена, неоднократно издана, «Как любить детей» Януша Корчика. Это был человек, педагог, который, имея полную возможность остаться живым, вместе со своими детьми ушел в лагерь смерти, для того, чтобы до конца сопровождать их, чтобы им не было страшно, где, собственно, и погиб в газовой камере. Это был великий человек, и вот я открываю его книгу и читаю, ребенок имеет право на смерть. У меня мурашки пошли по коже, и я стал разбираться, что он имел в виду. И вот что я узнал от Януша Корчика и согласился с ним. Ведь мы очень любим своих детей и лишаем их права на риск. И вот здесь оказывается, что дети, лишенные права на риск, становятся нашими оппонентами в худшем слове, смысле этого слова, они с нами воюют. Потому что у человека есть врожденная, даже у животных, высших животных, есть врожденная потребность в риске. Вот, например, в Германии, богатая страна, никто не голодает, большое количество зарегистрированных краж в магазинах, которые совершают дети в возрасте моложе 13 лет. Почему? Они что, голодные, что ли? Нет. Они это делают на спор. Или делают ради забавы, для того, чтобы испытать вот это вот чувство, так сказать, когда сосет под ложечкой, когда потеешь, когда тебе страшно, но ты должен это сделать. Значит, есть одно очень важное правило, если мы хотим воспитать действительно творческую личность. Это не подменять жизнь ребенка собственной жизнью. Вот это я понял из книги Януша Корчика «Как любить детей». И, надо сказать, не просто понял, а это стало одним из правил воспитания собственных детей. Конечно же, здесь нужна мера, понятно. Но у нас, например, принято очень редко говорить ребенку «нельзя». Мы можем говорить «не надо» и обязательно объяснять, почему не надо. «Нельзя» – это если что-то смертельно опасно. Например, нельзя там проводом лезть в розетку, это может убить. Надо обязательно объяснить это, конечно. Вот. То есть, ну, если ребенок хочет бегать, прыгать, значит, или просто вот мы выходим с ребенком на улицу, и он говорит, значит, там, не хочу одеть шапку, я понимаю, что холодно, то если я мудрый родитель, я просто возьму ее с собой. И там просто так, чтобы он видел, что я взял, сунул, а захочешь, оденешь. И буду терпеливо идти рядом, потому что если холодно, он ее возьмет и оденет. Если же я начну с ним спорить и давать ему силой, то я поступлю неправильно. И так, значит, если нет смертельной действительно опасности, ребенку нужно давать возможность поступать самостоятельно. Ведь мы говорим о воспитании в ребенке творческой личности, у которой должна получить свой собственный опыт, сделать свои собственные ошибки. Нельзя учиться, к сожалению, на ошибках чужих. Точнее, можно и даже нужно, но если только на чужих, то нельзя. Собственно говоря, почему творческой личностью? Ну, может быть, и не творческая личность, это тоже хорошо. Ну, вот здоровый ребенок, умный, и он может быть при этом не творческим. Скажу почему. Да потому что сейчас новый мир, другой мир, он стал динамичным. Первый раз, когда я попал за границу, далекую за границу, сейчас точно не помню, лет 17-18 назад, меня повели, значит, ну как советского человека, который всего этого не видел, меня повели, значит, в огромный гипермаркет. Я увидел там не два или три вида телевизоров, как у нас было в России, помните, там какой-нибудь «Горизонт», и еще там пару «Электрон», и они различаются там цветом кнопок на панели. А я увидел 50 примерно видов телевизоров, причем существенно отличающихся по параметрам. И я понял одну вещь тогда. Меня не удивили эти телевизоры. Меня вот что я понял. Я понял, что мир становится настолько разнообразным и сложным, что даже обычная покупка становится творческим актом. Потому что я должен прийти, если я не специалист в области телевизоров, и задать специалисту такие вопросы, чтобы понять, кроме чисто внешнего, вот величина экрана и цены. Что еще там такого, какой телевизор мне выбрать? Итак, мир стал так быстро изменяющимся, что только творческая личность может жить в нем комфортно. Вот обратите внимание, что есть очень богатые страны, ну, например, Соединенные Штаты Америки. Но когда измеряют психологи индекс счастья в этих странах, то оказывается он достаточно низкий. То есть люди не чувствуют себя счастливыми. Потому что впервые за все время цивилизации мир изменился так, что он требует от человека постоянного выбора. А выбор просто между примерно равным, это уже такая простенькая, может быть, ну, в некоторых простых случаях, но тем не менее творческая задача. Для того, чтобы человек себя, я и тоже, комфортно чувствовал в этом мире, он должен быть уже творческой в определенной мере человеком. То есть ему просто мало быть здоровым, значит, и умным. Ему нужно быть еще и творческим, чтобы быть успешным. Итак, второе, или вернее в продолжение этого я хочу сказать о самостоятельности. Это очень важно. У вас маленький ребенок. Вокруг вас много разных кружков, клубов, где приглашают и говорят, мы будем развивать вашего ребенка. Английский язык, танцы, театр, все что угодно. Хорошо ли это или плохо? Конечно, хорошо, но только в том случае, если вы понимаете, что это имеет маленькое отношение к творчеству. Это имеет отношение к развитию, скажем так, косвенное. На самом деле хорошо, если ребенок там, ну, ходит в эти кружки. Там происходит определенная социализация ребенка. Он чему-то учится, получает полезные навыки, владение своим телом, либо владение языком, смотря какой клуб, либо еще что-то. Но самостоятельная, точнее даже творческая личность не вырастет, если вы не будете давать ему самостоятельность. То есть ребенок должен еще управлять сам. Вот представьте себя, вы взрослый человек, вы приходите в фирму, где о вас почему-то очень заботятся. Вот такой вот начальник попался, фирма богатая. Но вам расписали все по минуточке, да, если вы выходите на улицу, вам говорят, обязательно шапка, шарфик, там, вот такие именно туфли, а не какие-то другие. Если вы кушаете, вам говорят, вот сегодня вам на обед, вот мы померили, нужно вот именно это. А я вот это хочу, нет, извини, мы же лучше тебя знаем, вот это. Ребенок часто даже в хорошей семье чувствует себя именно так. Вы бы взорвались через некоторое время и сказали, да я сам хочу решить. Вот представьте себе, что и ребенок устроен так же. Он тоже что-то должен решать для себя сам. Вплоть до того, ему нужно давать с самого раннего возраста пространство выбора. Вплоть до того, что если вы даете ребенку ботиночки одевать, то спросите его, хотя бы так, искусственно, ты хочешь левый ботиночек сначала одеть или правый? Заодно получите, какая ножка у ребенка лишний раз, левая или правая. Ты хочешь эту шапочку или эту? Пусть ребенок постоянно нечто выбирает. Работая в школе еще в 80-х годах, учителем физики, было в моей биографии такое 7 лет, я построил учебный процесс таким образом, чтобы дети могли как можно больше выбирать. Выбирать себе домашнее задание из какой-то массива домашних заданий. Выбирать в определенных моментах, значит, допустим, какую лабораторную делают, вот эту или вот эту. Много-много чего. Я не буду всего этого рассказывать, ибо на эту тему написана книга целая, не хочу повторять. Но практика показала, что это оказалось очень инструментальным, очень эффективным способом взаимодействия с детьми. Им было намного менее надоедливо, скажем так, заниматься, учеба им не надоедала, и они чувствовали, что они сами складывают вот эти кирпичики своего образования. Они просто они пришли, им сказали, так, сегодня мы учим закон Архимеда, завтра там, не знаю, еще что-то, послезавтра еще что-то, и от тебя ничего не зависит. То есть человек должен понимать, что от него с раннего детства знать и понимать, что значит, от него в этой жизни что-то зависит, по крайней мере, его собственная судьба. Он должен понимать, что у него есть право на собственное мнение и на свою собственную волю. Опять-таки, это вовсе не значит, что мы должны поддаваться манипуляции детей. Ведь дети тоже великие манипуляторы, нужно понимать. И если вы допускаете определенную слабость в воспитании ребенка, где-то нужно быть и жестким, значит, то они могут сесть вам на шею. Я не об этом сейчас говорю. Но тем не менее, они должны знать, что у них есть право на собственное мнение, на свою волю. В какой-то мере своеволие, мы должны это понимать, хорошее качество. Оно защищает человека в жизни от манипуляций. Это необходимо в нашей современной жизни. Ведь знаете, сколько хороших семей, которые подходят и говорят, вы знаете, на него плохо влияет во дворе, в школе. Ему говорят, он не может отказать. Ребята, говорю им я. Но если он не может у вас отказать кому-то, то вы упустили его с 2 лет, потому что ребенок ваш. не имел права на собственное мнение. Он не мог спорить с вами когда-то, потому что вы считали себя умнее, важнее, и вы не приучили его к этому. А теперь он вышел в большую жизнь и не умеет спорить с окружающими или просто говорить им «нет» в той мере, в которой это нужно. Недавно в интернете много обсуждалась история, как в какой-то приходской школе развращали детей. А родители ничего не знали в течение там многих месяцев, чуть ли не год. Так вот я вам скажу, что при правильном воспитании это невозможно. Родитель, который действительно реально обсуждает с детьми его проблемы, родитель, который признает право на собственное мнение ребенка, значит, всегда узнает от ребенка, что с ним происходит. Ребенок сам захочет с ним поговорить. Если вы не отмахиваетесь от него, не может быть такого, чтобы кто-то пугал ваших детей, развращал, предлагал что-то, и вы бы об этом не знали. Я вот прошу прощения, я сейчас в режиме монолога такого, но я буду очень рад, если какие-то вопросы мне поступят, самые сложные, самые невероятные, я, если смогу, на них ответить, а если не смогу, тоже не страшно, вот, ну, по крайней мере, попробую. Да, вот, это будет интересно. А пока я продолжаю, пока. Хорошо?
А, да, без проблем. То есть вопросы вот. Есть, и ребята, да, уже по ходу вашего рассказа уже задают вопросы, поэтому замечательно, да, как будете готовы, сообщайте.
А, прекрасно. Да я готов все время. Вы можете мне присылать, а я, значит, я сделал просто невидимым скайп, но вы можете присылать, я буду это видеть и, значит, продолжать перебиваться и говорить дальше. Хорошо?
Хорошо.
Итак, очень важное умение, которому мы должны научиться детей, если мы хотим, чтобы они выросли творческими личностями, а мы-то с вами хотим, то нужно научить детей удивляться. Есть мощный инструмент. Генрих Лоис Альшулер, начальник ТРИЗ, называл это «встречи с чудом». Знаете, мы в рамках вот ТРИЗ-движения изучили сотни биографий творческих личностей, а именно детство этих творческих личностей, для того, чтобы понять, а что там было общего, что объединяет этих творческих людей. И выяснилось, что действительно вот многие такие общие вещи на самом деле есть. И вот одна из них — это то, что эти дети они умели удивляться и соприкоснулись с чем-то удивительным. Я расскажу одну историю. Однажды на Рождество отец подарил Генриху Шлиману. А кто такой Генрих Шлиман? Наверное, помните, Шлиман. Это археолог, раскопавший Трою, человек всемирной известности. Он написал книги, которые, статьи его переводились на все языки мира и так далее, и так далее. Вот, спасибо, я уже вижу, значит, вопросы, я сейчас обязательно их отвечу. Итак, Шлиман, когда еще был ребенком, значит, ранний подростковый возраст, ему отец подарил книгу «Всемирная история для детей», ярко иллюстрированную. И тот увидел иллюстрации к мифу о Трое, помните, Троя. На мой вопрос, писал Шлиман, в действительности ли древняя Троя имела такие большие стены, отец ответил утвердительно, пишет Шлиман. И тогда я сказал, что если такие стены существовали, они не могли быть совершенно уничтожены. Они лишь погребены под пылью и мусором столетий. Вот что интересно, что когда Шлиман получил образование, не будучи отцом там, миллиардера или миллионера, значит, он стал заниматься коммерцией. И до 48 лет он занимался коммерцией. И когда он сколотил более или менее какое-то состояние, мог позволить себе отойти от коммерции, он бросил все и пошел искать Трою. По описаниям, по литературным сноскам, по скидкам, он определял регион, он рыл и нашел Трою. То есть вот его жизнь, это была жизнь человека, который внес вот в сокровищницу цивилизации нечто свое, то, чем он заразился еще в детстве. А то, что Альберт Эйнштейн, например, пишет, что в 6 лет мне подарили компас. Я был поражен тем, что стрелка каким-то непонятным образом сама находит, как ей показывать одну и ту же сторону. И это настолько меня удивило, что я бегал с этим компасом там по улице, по квартире, крутил его иначе, приставал к людям, писал, как это? И у меня вот возник, у него, у Эйнштейна, в смысле, возник вот такой, я бы даже сказал, свойство психики. Спрашивать, а как? Он стал замечать вокруг себя какие-то удивительные вещи и задавать себе вопрос, а как это происходит в жизни? Вот. И на самом деле детей можно учить удивляться. Вы знаете, вот я чуть позже расскажу о определенных упражнениях, и там будет такое упражнение, которое, ну реально, я рассказываю только то, что мы делали собственно с детьми, либо что я делал с детьми когда занимался их воспитанием, обучением, и, значит, все эти упражнения не опробованы. Сейчас я перебьюсь, несколько вопросов. Антон спрашивает, насколько развита теория решения изобретательской задачи в странах СНГ? Вы знаете, вот теория решения, она, собственно, и была придумана в Советском Союзе, и наиболее была развита, в общем-то, в Советском Союзе. Но нужно понимать, что большинство специалистов, ну, которые действительно что-то могут, еще альшуйровские ученики, они либо уже люди очень преклонного возраста, либо это те люди, которые еще в силах, почти все они работают по заказам американских, европейских, южнокорейских, в последнее время китайских, израильских и других компаний. По той простой причине, что в России заказы на решение каких-то серьезных задач не дают. Если я сходу вспомню какие-то задачи, решенными нашими коллегами-консалтерами, то это будет Ford и вообще большая тройка автомобильная американская, это будет, значит, General Electric, например, недавно решалась очень сложная задача, там про холодильники и так далее. Но, к сожалению, не наша компания. И сегодня книг по ТРИЗ в иноязычном мире, который, еще раз говорю, ТРИЗ родилась в Советском Союзе, и наши специалисты там разъехались, книг по ТРИЗ уже в иноязычном мире издается больше, чем в России, потому что здесь государство и сильные миры сего, значит, в рамках нашей страны к этому никакого интереса не проявили. Николай спрашивает, как можно работать с детьми, с детскими страхами по их устроению, стоит ли это вообще делать? Знаете, то есть, ну, во-первых, я не детский терапевт, здесь лучше говорить с человеком, с терапевтом, который работает с детскими страхами. Я, конечно, читал книги соответствующие и так далее, но не являюсь экспертом. А то, что надо это делать, это однозначно нужно делать. Просто однозначно. Те страхи, которые есть у детей, они на самом деле остаются и у взрослых людей. Однажды я помню такую историю со своим одноклассником, мастером, значит, по карате. Мы заходим в темный подвал, ну, в котором просто ничего не видно на ощупь. Я вижу, как он напрягается так, значит, сильно. Я говорю, а ты что напрягаешься? Он говорит, знаешь, у меня в детстве был страх перед темнотой. И сейчас, будучи взрослым человеком, я как бы перебарываю, но все равно я чувствую, как вот холодок в сердце, когда я захожу в темноту. То есть надо, конечно, лечить, значит, детские страхи, делать это аккуратно, очень тактично, ни в коем случае не ломая детей, значит, не ломая детей через колено, не заставляя их, потому что можно этот страх вогнать только глубже. Поэтому, конечно же, советую поговорить со специалистами. Вероника спрашивает, возможно ли развивать творческие способности ребенка, когда он находится уже в подростковом или юношеском возрасте? Ну, конечно, возможно. Более того, так наиболее восприимчивых к творчеству. Это раннедетский возраст, там, до 6 лет. И это подростковый возраст, когда дети отрицают своих родителей. Ну, генетически отрицают. Не значит, что обязательно в нормальной семье они с ними ссорятся и так далее. Но когда дети максимально, так сказать, хотят быть самостоятельными. Это же и возраст очень, скажем так, для активного такого восприятия обучения творчеству. Юлиан спрашивает, что делать с нетворческими детьми? Как можно определить уровень творчества у ребенка? Вы знаете, то есть я даже не знаю, вот как-то очень сложный вопрос. Я не очень знаю, что такое нетворческие дети, хотя, наверное, такое и есть. Вот уровень творчества у нас разный. Знаете, нетворческий ребенок, это чаще всего ребенок, конечно, которого это творчество поломали. Вот я не знаю доказательств этому, хотя много книг на эту тему, конечно, читал, но я хочу сказать, что, то есть, конечного ответа у меня нету, что, наверное, все-таки все дети, когда рождаются, они, не могу сказать, что они творческие, они еще никакие, но они обладают потенциалом вот этого творчества, которое можно развивать. И встречая иногда абсолютно нетворческих взрослых, я понимаю, что, конечно, определенную операцию, потому что задушить с ним творчество, скорее всего, было проделано, или там серия операций. Итак, значит, то есть я не знаю. Вот есть, конечно, дети, если мы говорим уже о подростках, то есть уже ярко нетворческие дети. Я работал в школе, я это встречал. Как правило, это несчастные дети, которых, ну, как-то уже, ну, скажем так, сделали такими нетворческими, где-то искусственно, где-то так подавили. Вот, и это очень обидно. Не знаю сейчас, потому что вот не хочу врать, с некоторыми детьми нетворческими мне приходилось, ну, как-то вытаскивать их на уровень творчества следующим образом, некоторых. потому что большого опыта у меня просто такого не было, занялся потом другими делами. Например, вот есть ребенок, который производит впечатление, ну просто очень тупого. Я вот работаю в школе всего второй год, и, значит, еще молодой совершенно человек, еще не имея высшего даже образования, стал работать в школе. И вот мальчишка, значит, смотрю, двоечник просто убитый, значит. Я понимаю, что из него ничего не сделаешь, даю детям самостоятельную работу, решение задач, а ему даю просто книжку, учебник. И говорю, вот найди ответ на такой вопрос и просто спеши оттуда. И вы понимаете, он мне сдает чистый лист, и он не смог найти даже тему, настолько тупой. Я махнул на него рукой по неопытности. Через некоторое время узнаю, что этот мальчик ремонтирует мопеды, даже в мотор лезет. Но не может тупой ребенок ремонтировать и пользуется определенным авторитетом. Я понимаю, что он, почему он такой? Потому что он, для него школа это классовые враги, учитель это классовый враг. И у него мозги давно отключились, он просто даже вообще их не включает на урок. Я понимаю и вторую вещь, что у него есть большой интерес к автомобилям. В то время не было такого количества книг и так далее, семья у него была небогатая. А у меня была подписка за много лет из «Науки и жизни». Вот люди старшего поколения помнят, что в «Науке и жизни» была такая, значит, рубрика от транспорта. То есть вот там одна была там статья о троллейбусах, такая узкая колонка была, потом там о легковых автомобилях и так далее. Я стал ему это вырезать, подсовывать, беседовать с ним. И через месяц, примерно в течение месяца, мы установили с ним очень хорошие отношения. И благодарный за это он стал учиться. И вот к концу года он умел четверку с минусом. Не потому, что я к нему так относился, а потому, что он действительно стал учиться в благодарность, понимаете. И как я сам бывший троечник, на самом деле, который стал хорошо учиться только в выпускном классе, потому что со мной сотворил чудо учитель физики новый, который пришел и заинтересовал меня. Поэтому я знаю только одно, что в некоторых случаях, по крайней мере, удавалось разбудить творческие способности, просто интерес ребенка. Потому что чаще всего мы путаем не творчество с полным отсутствием интереса ко всему. Вот это бывает, это страшно, когда в детях губят интерес. Именно поэтому, значит, вот я считаю, и это мой, может быть, один из самых главных советов родителям, не надо перекармливать детей информацией. Знаете, сейчас очень модно, как можно больше, чтобы знал, с самого нераннего возраста и так далее. Можно перекормить, и вы получите потом отрицание, желание учиться. Вот это будет самое страшное, самое страшное. То есть не надо перекармливать. Знаете, я на ночь читал детям сказки, задачи. То есть на эту тему я потом книжку издал, она очень успешная, но, значит, я не о книжке сейчас. Каждый раз у детей ложатся спать, я к ним прихожу и рассказываю им сказку, превращенную в задачу. И потом они решают эту задачу. И решив задачу, они кричат, мы хотим следующую. Я говорю, нет, извините, не могу. Одна сказка. Более того, если вы что-то нашалили, то вовремя спать не легли, еще что-то, если я недоволен, я скажу, знаете, сегодня не будем решать задачи. Потому что, ну, просто вам сказку расскажу. Потому что решение задачи должно быть наградой, а не наказанием, как вообще домашнее задание в школе. Я так реально работал, оно должно быть наградой, а не наказанием. Когда знание становится наказанием, то школа, она просто убивает в людях интерес к жизни, это страшно. Ну ладно, уважаемый Анатолий, просто бесконечная тема, извините, за каждым вопросом просто бесконечность. Уважаемый, я, кстати, очень рад, что вопросы все интересны. Уважаемый Анатолий Александрович, подскажите, как избавиться от стереотипов, которые были навязаны воспитанием? Ну сложно, самому очень сложно. Вы знаете, то есть вот я иногда думаю, почему меня как-то вот самого, как жизнь моя пошла, и понял, что очень большое значение было, когда студентами, значит, у нас образовался такой кружок, кружок равных, что называется. У нас, ну, неравных по способностях были одни более способны, другие менее, как всегда. У нас не было взрослых среди нас. Вот студенты были первого, третьего курса. У нас был такой философский кружок, где мы ставили под сомнение все. То, что даже страшно было ставить под сомнение, ну, типа, значит, правильно ли живет Советский Союз. Мы ставили все это под сомнение, у нас была такая игра. И пытались это обсуждать. А как можно было бы лучше, а как хуже, а почему и так далее. Были жесткие споры, были несогласные, было всякое. Но это вот очень сильно, значит, самое лучшее, конечно, вот делать нечто такое, как вот собираться с доверенными какими-то людьми, брать какую-то тему, обсуждать ее. И прежде всего пытаться навязать, а какие у нас есть стереотипы? Например, школа, какие стереотипы? Ну вот есть такой стереотип, вбитый нам всем, что школа хороша тем, что это, например, социализация. Да? То есть в школе ребенок социализуется, а без школы он не социализуется. Это неправда, например. Да? Если вы посмотрите биографии Сахарова, великого нашего академика, Или, например, основоположника нашей ракетной техники, значит, Королева, да, слышите, фамилия, Королева, да, то они вообще в школе практически не учились. Сахаров до 7 класса не учился. У них у всех было домашнее образование, домашнее воспитание. И ничего ребята получились с очень крепкими и творческими мозгами. Да? Поэтому я хочу сказать, я просто сейчас сказал о стереотипе, что школа навязывает, и вполне социализованные. То есть это не были какие-то, знаете, такие совершенно не социализованные люди. Ровно наоборот. И таких стереотипов у нас по разным-разным направлениям огромное количество. Единственное, что хочу сказать, что есть страшное орудие массового поражения сознания – телевизор. Вот как минимум старайтесь минимизировать, смотреть телевизор. Новости и так далее, которые просто построены способом таким, чтобы вбить вам то мнение, которое кто-то хочет, чтобы у вас было. То есть телевизор очень вредная вещь. И, в общем-то, мы стараемся, чтобы дети телевизор просто либо не смотрели, либо смотрели минимально, там какие-то развивающие передачи и все. Михаил спрашивает. Дальше. Я слышал, что в Японии детей до 3 лет все разрешают, так как до этого возраста все идет от Бога. А серьезно воспитывать начинают после 3 лет. Согласны ли вы с этим? Знаете, то есть я тоже это слышал, в чем в литературе говорят и до 3 лет, и до 6 лет, и так далее. Я должен сказать, что во многих странах, не только в Японии, отношение к малолетним, кстати, законодательство очень жесткое по отношению к родителям. Значит, многим родителям, значит, то есть родители детей не трогают. То есть это идеология, это определенная была проделана работа в обществе, в государстве. Как сказать, я согласен относительно. Вот у меня тоже младший ребенок растет, ему еще 3 лет нет, старшему-то уже 27, значит, и внуков 3. Я должен сказать, что разрешать-то можно очень много на самом деле, то есть не запрещать и так далее. Но есть определенные вещи, которые граничат с хамством, которые ребенок делает несознательно и так далее, которые вполне можно запрещать, и это тоже на самом деле нормально. Значит, японская культура, она несколько своеобразная, и вы знаете, здесь вот это один из таких стереотипов на самом деле. Я вас уверяю, что там тоже есть вещи, которые родители детям тоже не дают делать и так далее. Арсен спрашивает, считаете ли вы, что стандартная школьная программа изжила себя и неэффективна? Если да, то стоит ли отправлять ребенка в школу? Вы знаете, то есть я считаю, что школьная стандартная программа изжила себя абсолютно. Значит, это да. Значит, давайте нашим, значит, есть статьи на эту тему тоже, я просто не хочу здесь повторять, тема опять всеобъемлющая. Каждый год, чтобы вы понимали, я знаю статистику только по Питеру и по Москве, по России, к сожалению, не знаю, но в Питере и в Москве каждый год растет количество людей, которые официально переходят на системное, на семейное образование, простите. Но для того, чтобы перейти на системное образование, нужно честно прикинуть свои силы. Будете ли вы работать с ребенком, понимаете ли вы, как с ним работать и так далее. Если понимаете, то да. У нас, например, это было так. Значит, мои дети вот старшие росли в Белоруссии, где было, не было по закону возможности ребенка не отправить в школу. Поэтому мы, значит, взяли справки у психологов, что у них там повышенный IQ там и прочая всякая эта ерунда, и, значит, повышенное развитие и прочее, и договорились на основании с администрацией школы, договорились, что дети будут через неделю посещать школу или по свободному графику. И вот я должен сказать, что вот представьте себе, моя дочь учится в 9 классе, да? И она пишет мне письмо. Значит, я в Москве, она в Беларуси, она мне пишет письмо. Папа, на этой неделе я в школе, в школу не хожу, точка. Учусь, точка. То есть она считает, что она учится, когда не ходит в школу. И я, конечно, когда спросил ее, а почему ты вот так вот говоришь? Она говорит, понимаешь, папа, я успеваю за неделю намного больше, чем когда я хожу в школе. В том числе, по учебе. И это правда. Но опять-таки, то есть надо смотреть на ребенка, и вы должны сами решать, управитесь ли с этим. Если управитесь, то да. Значит, обучает ли где-нибудь сейчас в России ТРИЗ на высоком уровне? Если да, то кто и где? Вы знаете, к сожалению, в основном это 3-5-дневные курсы. Вот такова сейчас жизнь. То есть серьезного обучения не будет. Значит, я вот в прошлом году пошел на такое дело, бесплатно совершенно в течение года учил выпускников и студентов МИФИ, такую сборную группу. Но второй раз на это я уже пойти не могу, это было очень сложно. Значит, организационно и так далее. Значит, я знаю, что есть Александр Кудрявцев в Москве, единственный, может быть, кто ведет каждый год курс, в основном он берет молодых кандидатов наук, каких-то технарей, инженеров, и проводит серьезное такое обучение, значит, по именно технической инженерной ТРИС, хотя и не только. И вот это вот высокий образец обучения ТРИС, и, к сожалению, других я не знаю. Диана спрашивает. Анатолий Александрович, пожалуйста, подскажите, у меня мама воспитатель, но иногда очень переживает, что не может каждому ребенку уделить должное внимание и особенно повлиять на индивидуальное творческое развитие. Что делать? Какую методику? Или это проблема образования? Вы знаете, это, конечно, во многом проблема образования и проблема тех воспитателей, у которых есть совести, которые честно признаются себе, но как ваша мама, что они действительно вот при той системе массовой, которая сейчас есть, не могут уделить ребенку достаточного мнения индивидуально, для индивидуального творческого развития. Это действительно проблема. Хотя есть, конечно, развивающие методики, в том числе для детских садов. Есть, в частности, книжка такая, называется «ТРИС в детском саду». Значит, это название совершенно неверное, это мимо меня так проскочило. Значит, но, значит, это не ТРИС, конечно, а это, ну, скажем так, развивающая методика, в которой использованы некоторые элементы ТРИС, вот так скажу. И в целом она достаточно хороша, хотя, я, ну, скажем, она на четверку, на пятерку нету, она на четверку. И это, значит, вот очень хорошо. А на самом деле есть много действительно очень хороших упражнений. Я бы хотел вот в этой лекции, если я вам совсем не надоел, потому что много вопросов, но еще рассказать обязательно хотя бы об этих упражнениях, обо всем остальном уже боксе. И как можно больше решать задач. Вот, например, я рассказывал вам, что детям читал на ночь вот, по сказке, да, но это была не сказка, а сказка-задача. И здесь очень важно, значит, приучать детей к тому, что все вокруг вас, весь мир вокруг вас, это какие-то задачи, это надо только уметь увидеть. И, значит, вот в частности, потом я все эти сказки еще литературно обработал и выпустил книжку такую. Она называется, значит, она выходила два раза. Первый раз было такое дешевое издание. Она называлась «Сказки-изобреталки от кота Потряскина». И, значит, в издательстве еще есть, ну, там, может быть, какой-то остаток тиража. А потом по инициативе издательства было издано дорогое издание с очень такими шикарными картинками. Значит, стоит оно в издательстве, дай бог памяти, по-моему, 290 рублей, но в магазинах дороже, наверное. И называется она «Сказки-изобреталки от кота Потряскина». И там появилось кое-что новое, стихотворные подсказки, такие интересные и прочее. И, значит, на мой взгляд, это исключительно полезно. Только там нужно инструкцию для родителей прочитать маленькую на странице. Что важно? Важно не, чтобы ребенок решил задачу правильно, как там автор написал, а важно вот это напряжение ума, и важно, чтобы он проговорил с вами несколько возможных решений каждой задачи. То можно вот так, а можно вот так, а можно вот так, оказывается. Вот медвежонок сидит на дереве, и вдруг потоп, да, а он плавать не умеет. Как ему спастись? Помните, у Винни-Пуха был такой, да, там он дождался, когда какая-то кастрюля мимо проплывала, он за нее зацепился, поплыл. Вот ребенок смотрел мультфильм, он радостно об этом сказал. Я говорю, хорошо, а если нет кастрюли, как ему быть? И вот здесь-то начинается думание, да, то он просто вспомнил. А оказывается, он же на дереве сидит, значит, можно обломать веток, сделать из них плод. Котики плыть на нем, например, или держать за него. И можно еще несколько решений найти этой задачи, возможно, в зависимости от того, что вокруг, ресурсов и так далее. Я говорю это к тому, что мы приучаем ребенка находить творческое решение, и причем не одно в каждой задаче. Ну ладно, тоже бесконечное. Значит, так. Анатолий Александрович, кто такой для вас творческий человек? Интересными важнейшими качествами он обладает. Вы знаете, то есть на эту тему есть целая разработка, которую я докладываю на семинарах. Но вот если сказать коротко, для меня творческий человек – это человек, во-первых, который всю жизнь учится, это обязательно, значит, который представляет собой открытую систему, который готов всегда, вот я своим детям, значит, я имею в виду не личных своих детей, с которыми я работаю, с учениками, говорю такую вещь – культура сомнения и культура принятия к сведению. Вот что важные качества творческого человека. Никогда тебе сказали, что это вот так, земля круглая. И ты ходишь и готов там порвать любого, кто говорит, что она квадратная. Нет. Ты просто принял это к сведению. Потом появились какие-то важные доказательства, что она тоже сказала. Ты в это поверил. Но ты готов спокойно отнестись к тому, что, может быть, она кажется не круглая, а, например, почти круглая, с плюснутая, ну и так далее, и так далее. Да? То есть, или рассмотреть какие-то другие варианты. Хорошо. Значит, очень важно такое понятие, как продуктивный характер. То есть, вот по-настоящему, ведь творчество – это не просто выдумывание. Это может быть любое глупое выдумывание, правда? Творчество – это от слова «творить». Я вот пользуюсь такими словами, как продуктивный характер. Это человек, у которого есть длинное дыхание, который не просто что-то придумал и бросил, а который может придумать, сделать, довести до конца, заинтересовать кого-то, понятно, и так далее, и так далее, и так далее, который в результате своей творческой деятельности получает какой-то полезный для себя и для окружающих людей продукт. Вот это для меня такое то, что называется творческая личность. Как вы относитесь к детским садикам? Не развивает творчество или лучше полностью воспитывать ребенка дома? Знаете, тот же самый вопрос, что вот и со школой, я отвечу так же. Если вы чувствуете в себе силы и возможность воспитывать ребенка дома, воспитывайте его дома, но водите в какие-нибудь кружки или спортивные секции, то есть где-то, чтобы он общался с другими детьми просто. Если у вас небольшая семья, если в семье четверо детей, пятеро, то и в этом необходимости особенно нет. Он пообщается на площадке, во дворе, еще где-то с другими детьми и так далее. Ничего с ним не будет, научится общаться. Значит, а детские сады очень разные. Вы знаете, есть хорошие детские сады на самом деле, где применяют развивающие методики хорошие и так далее. Но ни один детский сад, или вернее, зря так сказал, подавляющее большинство детских садов не дает детям, допустим, побыть одним и так далее. На Западе некоторое время назад возникла очень модная и правильная в психологических отношениях такая, значит, фишка, это пространство социализации для детей. Когда вот я сам был в таком детском садике в Самаре, который сделала, значит, ну, директор, которая прошла у нас обучение в свое время в ТРИС, значит, педагогики, она, значит, сделала такие, прямо в детском саду есть такое помещение, где такие большие теремки. Есть правило, если ребенок залез в теремок, никто не имеет права, даже воспитатель, к нему туда залезть, пока он не вылезет. Можно постучаться, спросить его что-то, это максимум, что можно, да? То есть ребенок может побыть один, просто подумать, поиграться там и так далее. К сожалению, у нас в большинстве детских садиков методика такая, ну, стайная. Но, говорю, есть и прекрасные исключения, на самом деле. И здесь, если бы я был вынужден, я своего ребенка не хочу отдавать вот, в детский садик, мы с женой не отдадим его, но у нас есть такие возможности. Но если бы я был вынужден, то я бы, конечно, тогда, ну, очень внимательно относился, какой это детский садик, и внимательно бы знакомился с воспитателем. Это очень важно. То есть ведь общение с человеком – это и есть главный образец, который дети копируют, каким должен быть человек. И воспитатель в данном случае может сыграть очень большую роль в плюс либо в минус воспитания вашего ребенка. И Илья, вот последний вопрос у меня. Анатолий Александрович, как вы думаете, учитель должен быть для учеников как друг, быть с ним на разных, либо ставить себя выше учеников? Я сам будущий педагог, спасибо. Ой, вы мне не даете выбора. То есть, либо как друг быть с ним на равных, либо быть себя, ставить себя выше учеников. Вы знаете, на самом деле вот это противоречие, которое должно быть разрешено, а не взято одна из его сторон. Вот некрасиво, наверное, говорить про себя, но я просто вот скажу, что ничто другое на ум не пришло сразу. Да? Значит, я когда работал в школе, то у меня была политика такая. Значит, вот я сходил с детьми в поход, у нас были развлекательные игры, и здесь я был им друг. То есть они не стеснялись, девочка, я даже сам удивлялся, почему. Девочка слазит с печки, я сижу под печкой, она: Антон Александрович, сидите спокойно, и ставит мне как на ступеньку на плечо ногу и слазит дальше. Да, это было совершенно нормально. Вот. И в то же время, значит, был режим урока, где я был абсолютно жестким педагогом, не в смысле авторитарным, тоталитарным и так далее. Я уже говорил, я давал много выбора, там были, ну, неважно. Но я говорил следующую вещь. Ребята, есть производственная дисциплина. И если мы с вами о чем-то договорились, мы должны честно, я со своей стороны, вы со своей стороны, это выполнять. И здесь все жестко. И что значит ставить себя выше? То есть объективно я, по крайней мере, значительно больше знаю, чем дети. И дети должны это понимать, и я должен им это доказывать. То есть я лучше решаю задачи, когда я их решаю. Я гораздо лучше знаю физику их и так далее. И они должны это понимать. И это понимаю я. А вот как граждане мы с ними на равных, конечно. Я не имею права, понятно, выкручивать им руки, значит, там, орать на них и так далее. Но должен сказать, что и они не имеют это права. Сейчас очень модно говорить, что нужно защитить детей. Значит, вот директор мне одна хорошая женщина говорит, вот моя миссия – это защитить детей от произвола учителей. Я говорю, замечательно, хорошая миссия. Но она должна была дополнена обязательно второй миссией – защитить учителя от произвола детей, который тоже есть на самом деле. Это правда жизни. Вот. То есть должны быть в данном случае, они, вот именно в данном случае они должны быть равны. Никто никого не должен оскорблять, никто никого не должен, и каждый должен нести за это ответственность. И вот это уже задача администрации школы, сотрудничества с родителями и так далее, чтобы вот построить такую систему. И это на самом деле возможно, я в этом уверен. Спасибо вам за вопросы, я немножко продолжу. Еще одна очень важная вещь для родителей. Известно абсолютно, значит, есть исследования на эту тему, они проводились как раз в Соединенных Штатах Америки, что интеллект, способность их к творчеству снижает отчуждение. То есть, если, вы знаете, я не считаю, что с ребенком нужно общаться очень много. Я считаю, что с ним нужно общаться эффективно, это другое. Но, значит, если ребенок требует внимания, ему нужно внимание это дать. Его нужно обязательно погладить по голове. Причем желательно, если это полная семья, чтобы не только мама, но и папа. А если не полная, то пусть мама найдет того мужчину, дядю, кого хотите, брата там, который ребенка этого тоже будет с ним общаться и погладит его по голове. Но я сейчас говорю, понятно, что погладить по голове, но как некий образ общения с этим ребенком, если он маленький. То есть отчуждение действительно, значит, снижает IQ детей, снижает аналитическое мышление и так далее. Еще раз говорю, это не значит, что вы должны быть постоянно с ребенком. Нужно давать возможность побыть одному. Итак, эффективное общение – это умное общение. Вот здесь то, что я обещал. Несколько, значит, игр, скажем так, общения с ребенком. Вот простая игра, с которой вы можете общаться с ребенком, когда вы идете с ним в школу. Вот это для начальной школы больше, хотя и для старших годится. Значит, детский сад даже, если старшая группа. Это, например, игра такая, что общего? Вы показываете ребенка разные, далекие друг от друга предметы по устройству, по назначению, и спрашиваете, назови, что у них общего, как можно быть. Например, дом и трава, что у них общего? Вот подумали, я секунду сделал паузу, вам самим будет не очень просто меняться, то есть понять это. Меняйтесь ролями, один раз отвечает ребенок, другой раз, значит, вы отвечаете. То есть ребенок должен назвать вам два предмета, пусть он назовет какие-то два предмета, не знаю. Пальчики ворону, например, любые два предмета, а вы должны назвать что-нибудь нового. То есть, что в них общего. А потом опять он должен сказать и так далее. Не огорчайте сильно, если поначалу он будет говорить глупости. То есть, потому что здесь важно само настрой на такое думание и ваше серьезное и не нервное к этому отношение. И постепенно ребенок, в общем-то, начнет. А ведь это одно из, скажем, важных свойств сильного мышления. Умение находить общее и развлечение. Например, чем отличается такая же игра? Покажите ребенку близкие предметы, лист дерева и травинка, два разных камушка и тому подобное. Пусть найдет в них как можно больше отличий. Как и в прежней игре, можно меняться ролями. То есть, например, я помню, что у меня дочке, когда исполнилось 6 лет, мы с ней после дня рождения пошли гулять, я ей спросил, а чем отличается собака от волка? И она совершенно спокойно сразу сказала, ну как, папа, значит, волк кусает людей, а собака не кусает. Я говорю, а помнишь, мы с тобой читали заметку в газете, где, значит, бабушку покусала собака. Значит, собака это волк? Ну, тут она задумалась. Вот, и говорит, да, говорит, слушай, а волк живет в лесу, а собака в доме. Я говорю, ладно, а если собака ушла в лес, то она стала волком? Или если волка, например, люди приручили, такие же были случаи, то он уже собака? Нет. И здесь ведь главное, чтобы не ребенок, не то, что ребенок назовет или не назовет это отличие, в конце концов, она, кстати, не назвала. Хотя она штук 5 вот таких вариантов, не глупых, нашла. Значит, а важно то, чтобы он задумывался над этим. Потому что через 5-6 игр таких у ребенка уже автоматом в уме появляется такой, я бы сказал, паттерн, такое свойство мышления, искать общее и задавать себе эти вопросы и различия. Понятно, да, что важно на самом деле. Или вот такое вот очень важное. Я говорил, что ребенка важно научить удивляться. Вот такая важная вещь. Интересная рядом, да? Нужно заметить по дороге как можно больше интересного и пояснить, почему или чем это интересно. Сначала это делают родители 5-6 раз, а потом и ребенок начинает. Ну, вот такой пример. Вот посмотри, уличный фонарь. Все фонари стоят прямо, это из жизни, а этот наклонился. Может быть, его ветер погнул. И начинаем размышлять. Ух ты, как удивительно. Как это удивительно, почему же он нагнутый? И начинаем размышлять, почему. Ну, там явно были следы удара, или машина врезалась и так далее, но ребенку-то это непонятно. И мы начинаем обсуждать и раскручивать это. И у него появляется тоже привычка постепенно, во-первых, удивляться, что в мире вокруг много удивительного. Значит, вот дерево, посмотри, какое большое дупло, как же оно получилось? Может, его кто-нибудь высверлил, пришел? А вот птица, посмотри, она сидит на проводах и не падает. А мы сможем так сидеть, как ты думаешь? Ну и так далее. Удивительного вокруг очень много. И, наконец, вот такая игра для более старших, словарь ее называют, да? Значит, просто дать определение окружающим предметам. Например, а что такое камень? Попробуйте, вы убедитесь, что даже вам самим это будет нелегко делать. А что такое шляпа, например? Вот пример такого диалога. Например, а что такое дом? Ну, ребенок отвечает, дом – это место, где живут люди. Я отвечаю, люди живут на земле, значит, земля – это и есть дом. Ребенок задумывается, а дом – это строение с крышей, в котором живут люди. Я говорю, хорошо, значит, если люди уехали в отпуск, то это уже не дом? И так далее, понятно, да? И таким образом приучаю ребенка значит, к тому, чтобы как можно более точно понимать какой-то предмет. И здесь опять-таки не важно, насколько он сможет далеко продвинуться. Важно, чтобы он хоть как-то продвигался по этому пути, потому что вот это есть умный диалог с ребенком. А умный диалог – это на самом деле основное средство воспитания. Ну вот. Значит, я смотрю, что время немножко даже перерасходовали. Я благодарю всех за внимание. Хочу процитировать один маленький стишок. Это из мультика «Стойкий оловянный солдатик». Все его, наверное, смотрели. Значит, и берется чертовщина ниоткуда, неспроста. Заведется чертовщина там, где только пустота. Значит, если у ребенка пустота внутри, вот только в этом случае в нем заводится чертовщина. Всякие наркотики, глупости там и так далее, компании плохие и прочее. Недавно я давал интервью по телевидению в передаче «Безопасный город», и мне задавали вот эти вопросы, а как уберечь детей? При нормальном воспитании с детства уберегать не надо, он сам себя убережет. Никогда, не знаю, у нас вот никогда не было в семье таких проблем, их просто не могло быть. Значит, просто потому, что дети сами себя защищают и понимают от чего. Всем спасибо за внимание.
Немного...
Вы меня слышали, все до конца, все нормально было?
Да, конечно. Немного у нас просто связь с вами длительно доходит друг до друга. Вот. У нас все хорошо, все замечательно. Огромное вам спасибо, что провели урок. Связь не нарушалась, поэтому вас было замечательно слышно. Много вопросов ребята до сих пор задают. Я уверена и надеюсь, что это не последняя наша встреча у нас в школе, потому что тема и ваша наука очень многим интересна, она очень актуальна в наше время, и ваша школа была очень интересной, очень познавательной и очень насыщенной.
Да давайте сделаем вот что. То есть я бы хотел максимально... Значит, отвечать на вопросы людей, которые им интересны. Поэтому вы вопросы эти сохраните, я буду проводить урок по вопросам, которые задают реально родители. Хорошо?
С удовольствием. Замечательно. Огромное вам еще раз спасибо. Огромное спасибо всем тем ребятам, которые приняли сегодня участие, задавали вопросы, интересовались. Спасибо большое, дорогие.
Да, я всем говорю большое спасибо, потому что нет ничего более приятного для меня, чем люди, которые беспокоятся о своей семье, о своем поколении, о своих детях.
Спасибо вам еще раз, Анатолий Александрович. Надеемся на скорую встречу,
да,
опять у нас в прямом эфире.